Итоги. Вечер.
Это прямой эфир на радио «Спутник» и предпраздничные итоги вечера. Уверена, многие уже слегка отметили, спешат домой и готовы окунуться с головой в выходные. Но главное событие этого дня я все же предлагаю послушать и проанализировать. Татьяна Ладяева меня зовут. Захотите подключиться к беседе, пишите в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. И также с помощью мобильного приложения «Радио «Спутник» свой вопрос или комментарий нам адресовать. Отправить тоже можно. Мы начнем с заявлений из ситуации во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в вопросе поддержки Украины нет никаких лимитов и никаких красной линии. Он это сказал главам партии коммунистов и национальное объединение, а лидеры французских партий в свою очередь отказались поддерживать позицию французского президента по данному вопросу. Ну, то есть они не договорились. Доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Яронасян с нами на прямой связи. Владимир Максимович, приветствую.
Да, добрый день, с праздником предстоящим.
Спасибо большое, очень приятно. Давайте про Макрона, тем не менее, поговорим, как бы он этот праздник, может быть, не портил нам, да, в какой-то степени.
Но не смотрите, хватит производственных мощностей.
Не хватит, вот, испортить, отлично, да. Отлично, вывод главный сделан. Но смотрите, что там во Франции происходит? Они все-таки договорятся или Макрон, знаете, не столько нуждается в поддержке кого-либо, чтобы продолжать свою линию касательно помощи Украины?
У Макрона две цели. Военно-политическая цель – это показать, что он может хоть как-то компенсировать потерю Сахеля, то есть африканских стран. По большому счету, неоколониальная политика Франции, она себя изжила. И по большому счету, Франция вытеснена из Центральной Африки, из регионов ЦАР, Чада, значит, Нигера, Мали и других стран, которые, грубо говоря, были объектом повышенного внимания неоколониального Парижа. Что касается узкоутилитарных целей, то есть меркантильных, то они тоже присутствуют. Там есть несколько компаний во Франции, которые претендуют на какую-то долю пакета, выделенного в феврале Евросоюзом, там 50 миллиардов долларов на несколько лет, там такой отсроченный пакет помощи Украине, и эти деньги можно потратить, например, на производство снарядов. Дело в том, что Макрон все равно опирается на крупный капитал. В любом случае, там есть такие компании, как Naval Group, как Nexter, компания, которая производит гаубицы, в частности, снаряды, гаубицы Сезар, известны печально, да, по, значит, линии боевого соприкосновения. Вот эти основные танки французской армии, Леклерк и другие, да, и по большому счету обороты небольшие у этих компаний. И в частности, извините за жаргонизм, например, Naval Group кинули там недавно, и они не смогли получить заказ на дизель-электрические подводные лодки в Австралии. Да? То есть это огромный кидок такой со стороны англосаксов был. Что касается снарядов, да, то в принципе, смотрите, вот эта компания Nexter, ее годовой оборот не превышает 1,5 миллиарда долларов. То есть это небольшие компании.
Не особо много, да, получается.
Да, небольшие компании, грубо говоря. Это такие, в Германии тоже обороты небольшие, сотрудников тоже мало. Самая крупная компания в Германии, это Rheinmetall, там 26.
Ну, вот смотрите, да. Но ведь при этом несколько дней назад, не помню, когда точно, да, какого числа, тем не менее, было подписано соглашение о безопасности между Парижем и Киевом сроком на 10 лет. Ну, и да, будет действовать, пока, новая. Да, вот Украина не вступит в НАТО. То есть какое-то вот это общее, да. Общая вера, что ли, как
нет,
это
не вера, это схема. Это схема. Общая схема, да. То есть теперь, значит, Америка, она как бы дистанцируется в какой-то степени, перекладывает эту лямку на Европу. Европе предлагает заключать с Парижем, это с Киевом, двусторонние союзы, якобы союзы. Это не союз вообще. В общем-то, это даже не гарантия безопасности, это просто дисклеймер. Снятие себя ответственности с Соединенными Штатами, чтобы не вступать в пятый пункт альянса, да, договора о поддержке, значит, любой страны, на которую произошло нападение. Это дисклеймер США. Да? Они говорят, нет, мы вот это дело не хотим, пожалуйста, кто хочет, помогайте Украине. И Польша, вызвалась Канада, естественно, там огромная диаспора, там украинская диаспора инкорпорирована во власть, по большому счету. Поэтому канадцы вызвались помогать на таком уровне, да, французы, немцы, значит, Варшава и так далее. Но я, опять же, настаиваю, что это узкоутилитарные меркантильные цели, потому что Краус-Мэффи, Вегман, компания немецкая, она объединилась с Некстером, кстати говоря, с французами. Значит, и, в принципе, оборот они хотят поднять до 2,5-3 миллиардов евро, портфель заказов хотят сформировать до 6,5-7 миллиардов евро. Они хотят поделить вот этот бюджет, который, собственно, будет выделяться на протяжении 5 лет, там, в размере 50 миллиардов евро. Они просто хотят хоть немножко вот эту кость барского плеча, спущенную Америкой, значит, подзаработать.
Вот смотрите, по поводу подзаработать, очень важный момент. Буквально недавно Зеленский, он там удивлялся, что, оказывается, ему не в дар дают, не помню, да, там какие-то вооружения, ракеты, а что надо как минимум там половину или большую часть оплачивать и покупать самому. И мы же прекрасно понимаем, что у Украины нет денег на то, чтобы возвращать те кредиты.
Да, Владимир Владимирович сказал же об этом в недавнем интервью. Он сказал, что это спонсорство чистой воды, потому что военно-технический...
Вот, а понимаете, а Париж, что это осознает? Знает, что ему ничего не вернут, к примеру.
Нет, схема другая, Татьяна, совершенно другая схема. Деньги не Украина дает. Это кредиты Евросоюза, понимаете? Транши будет давать Еврокомиссия. То есть Франция ничем не рискует. Она тратит европейские деньги. Они остаются в Европе, эти деньги. Понимаете, да?
Понятно. Но только все равно деньги бы направлять на нужды, европейцам. Понятно.
Франция отправляет деньги, получается, не деньги, а якобы продукцию, которая произведена Некстером и Краус-Мэффи, они отправляют за деньги Еврокомиссии, которые остаются во Франции.
Поняла. Владимир Максимович, очень нас поджимает уже время, а позвольте спросить, и вот прокомментировать следующее. Тут, Киев такую информационную, нам дал, кость, да? Вот смотрите, значит, Киев якобы обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции, подчеркиваю, российской военной продукции. Астана говорит, нет, мы таких разговоров не ведем. Но тут важно что? Почему Киев, в принципе, говорит о том, что он с кем-то обсуждает закупки российской военной продукции? А что, натовское вооружение уже не устраивает?
Киев, во-первых, действительно, там все по снарядному голоду, там катастрофа, в принципе, несмотря на то, что там какие-то схемы есть поставок, но они не компенсируют ситуацию с артиллерией, то есть и со снарядным голодом. 155-й калибр, понятно, там, есть же еще 152-й калибр, есть 122-й калибр и так далее, который, собственно, им необходим, как кровь из носа. Болгары это не компенсируют, но дело в том, что у них другая цель здесь, это пиар-акция, потому что они всю жизнь стягивали всех, кого только можно, во второй фронт. И грузинам они пытались эту историю,
то есть они в целом не против российской военной продукции? То есть вот где вот этот принципиальный момент?
Это кровь из носа, как нужно.
А вот где принцип? Я ничего вот этого, ничего русского, ничего российского, мне кажется, кто, если не они, должны тогда этот пример показывать.
А потому что наша пушка Д-30, даже старая пушка наша Д-30, гаубица, намного надежнее, чем американская.
Вот.
Аналоги.
Давайте на этом точку сейчас поставим, уверенную такую. Спасибо большое.
Я хочу подчеркнуть, это очень старая пушка, она надежнее.
Все, вывод сделали. Спасибо большое за комментарии. Доцент финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт и капитан первого ранга запаса Владимир Ернасян был с нами на прямой связи. Мы идем дальше. Американского посла в Москве Лин Трейси вызвали в Министерство иностранных дел России, где дипломата уведомили о признании в России нежелательными 3 американских некоммерческих организаций. На сайте российского ведомства всю информацию на этот счет тоже можно найти. Что там отмечается? Речь идет об организациях Американские советы по международному образованию, культурной перспективы и Института международного образования. Как поясняет МИД России, эти НКО действуют при поддержке, понятное дело, посольства США в России и ведут, мы тут ничего удивительного не услышим, ведут антироссийскую направленность. Но именно поэтому есть требование прекратить какую-либо их поддержку. Трейси, посол, также ей напомнили, что любые попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, они будут пресекаться. Это касается и в том числе сейчас вот такой предвыборной кампании и в рамках выборов президента, который у нас будет в ближайшем будущем, буквально через неделю, и непосредственно все вмешательства касательно спецопераций. О позиции Москвы на этот счет напомнил Григорий Ерыгин, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета.
Россия не против того, чтобы развивались программы обмена, научные или образовательные. Россия дает понять, что Россия против того, чтобы такие программы использовались в иных целях. Потому что сами по себе образовательные программы ничего плохого в себе не несут, и мягкая сила применяется разными государствами. Россия применяет такую мягкую силу, но мы не занимаемся деятельностью, которая выходит за рамки образовательных или научных или культурных обменов. Вот о чем говорит Россия. В целом это говорит о том, что такие проекты, идеи, которые реализуются действительно в разных частях мира, разными странами, в благих целях, их начинают в какой-то момент, могут при определенных условиях применять для целей, которые могут считаться политическими, например. Думаю, что, раз Министерство иностранных дел вызывает посла, значит, есть основания. И сегодня эта нота четко дает понять, что деятельность этих организаций не может продолжаться на территории Российской Федерации.
Вы не хуже меня знаете, насколько испортились отношения между Москвой и Вашингтоном. И вот Григорий Ярыгин об этом тоже напомнил. И неоднократно Москва говорила об открытости и готовности к диалогам, вести переговоры. Что нам отвечают в Америке всегда на этот счет? Во-первых, в принципе могут не отвечать, потому что им это неинтересно. Во-вторых, если отвечают, то диктуют исключительно собственные условия, не учитывают интересы России по каким-либо вопросам. Или давайте вспомним хотя бы оскорбления со стороны Джо Байдена в адрес и президента России Владимира Путина, которые были уже далеко не один раз, чего только стоят те самые оскорбления, поэтому о каком диалоге, мне кажется, конструктивном может идти речь. Об этом неоднократно первые лица нашей страны тоже говорили. Цифровой экономике переходим. Прием оплаты товаров через систему быстрых платежей и цифровыми рублями может стать обязательным. Крупным продавцам хотят обязать принимать вот оплату через СБП уже в этом году, в текущем, в 2024. Насколько я понимаю, это не говорит о том, что оплата, в принципе, будет возможна только таким способом. То есть такие варианты, как наличка, да, старый верный способ, или оплата с помощью карты, они тоже будут возможными, но получается, обязательно компании должны для нас, для клиентов, для потребителей предоставлять и третью функцию – оплату через систему быстрых платежей. Это то, насколько я данную инициативу поняла. Сейчас тоже встречается такой способ, но, видимо, он не повсеместный. Соответствующие поправки внесут тогда в закон, если все будет принято, о защите прав потребителей, в ту статью, по которой 7 лет назад крупных продавцов обязали принимать и карты МИР. Проект подготовлен и внесен на рассмотрение профильных ведомств Центробанка. Политику Центробанка прокомментировал председатель Совета Ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы» Виктор Достов.
Подход Центробанка состоит в максимально возможном расширении платежной системы. Поэтому большинство решений для приема являются обязательными, собственно, это введено в нормативные документы. Мне трудно судить, сколько крупных продавцов не поддерживает СБП на текущий момент, но такое решение является ожидаемым и, собственно, скорее всего, будет воплощено в жизнь. Я думаю, что, в принципе, стимул для продавцов к приему СБП и так довольно высок, но, видимо, Центробанк решил подстраховаться или ускорить темпы внедрения. И это будет полезно для введения цифрового рубля как инструмента оплаты в торговых точках.
То, насколько быстро эта мера будет вводиться, зависит от того, сколько та или иная компания зарабатывает. Вот смотрите, обязанность сначала затронет продавцов с выручкой за предыдущий календарный год более 30 миллионов рублей. Они должны будут обеспечить прием оплаты по СБП с 1 октября, а возможность оплаты цифровыми рублями с 1 октября, но 26 года. А до этого я сказала про 1 октября текущего года, соответственно. Чуть позже эта мера будет обязательной также для предприятий с выручкой за предыдущий календарный год более 20 миллионов рублей. То есть те, кто уже зарабатывают поменьше. Сначала те, кто больше, потом те, кто меньше. Там с 1 октября 2025 года цифровые рубли, с 1 октября 2027 года. И есть при этом, насколько я понимаю, исключение, потому что новые правила не будут распространяться на их торговые объекты, чьи годовая выручка не превышает 5 миллионов рублей. У меня вопрос, насколько много таковых, потому что, соответственно, соответственно, мы можем говорить о том, какое количество исключений будет и в каких точках все-таки оплачивать через систему быстрых платежей мы по-прежнему не сможем. А количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через эту систему, по итогам 2023 года достигло 1,5 миллионов. И это, смотрите, намного больше, чем было, к примеру, в 2022 году. В 2022 году таковых было 560 тысяч. Мы видим, что это уже больше, чем в два раза за один год количество таких предприятий стало. Об этом Центробанк нам рассказывает. И количество и сумма покупок в СБП за год выросли в 4 раза. Я отношусь, честно говоря, к той категории граждан, когда меня раздражает, что меня вот прям иногда уговаривают оплатить по QR-коду. Хотя, конечно, если вдруг карты забыли, то этот способ, он, безусловно, удобный. Ну и очень коротко напомню, что такое цифровой рубль, потому что об этом тоже шла речь. Это форма национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам. Это наличные деньги и безналичный расчет тоже. Пока это еще в пилотном режиме работает, так что мы об этом поговорим обязательно в будущем. Далее, Европейская народная партия, правоцентристская, имеющая крупную фракцию в Европарламенте, утвердила кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, которая избирается на второй срок в должности председателя Еврокомиссии. Смотрите, 400 человек ее поддержали, 89 проголосовали против. Правда, право голосовать было больше, чем у 800 человек. И получается, что немалое количество воздержалось, но все же вот это немалое количество, это меньше. Доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин со мной на прямой связи. Николай Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А реальные конкуренты у фон дер Ляйен присутствуют или все-таки мы больше говорим о том, что она одержит 100% победу?
Нет, так сказать нельзя, потому что вот она получила номинацию только от одной партии.
Mm-hmm.
ЕНП, да, это не партия, это группа партий, находящихся в Европарламенте, которые группируются вокруг такой центристской позиции. Но кроме центристов в Европарламенте есть либералы, демократы, есть там левые, правые. Ну, порядка 8 таких достаточно больших партийных групп, и, в принципе, они тоже могут выдвинуть своих кандидатов. Но все будет понятно после того, как состоятся в начале июня выборы в Европарламент, и тогда мы увидим, сколько голосов, допустим, получит Европейская народная партия. Да, сейчас она доминирующая такая политическая сила, но возможно, что ее рейтинг будет ниже, вот, потому что многие считают, что праворадикальные партии наверняка усилят свои позиции, в том числе за счет центристов. Поэтому выдвижение Урсулы фон дер Ляйен – это всего лишь такой жест, ну или не жест, а может быть политическое решение вот, центристов в Европарламенте, но будут другие кандидаты, которые также попробуют побороться с ней.
Ну, то есть пока это не конечные итоги, да, и не гарантирует то, что Урсула фон дер Ляйен пойдет на следующий срок. Знаете, мне только интересно, когда у нее там было, значит, выступление, да, вот какие заявления звучали, что она будет прилагать усилия для мира, процветания и безопасности Европы. Я читаю эту думаю, а что ж ты раньше вот не старалась на этот счет? Или как-то, может быть, старалась недостаточно заметно для всех? Ну, иначе как можно описать ту ситуацию, которая в Европе происходит? А вы знаете, мне еще по поводу премьер Эстонии интересно, которая говорит о том, что Кая Каллас, да, она отказалась от выдвижения на пост главы Еврокомиссии. А у меня вопрос следующий. Она действительно отказалась, то есть ей правда предлагали вообще этот пост? Или это все-таки был, знаете, какой-то успешный самопиар с ее стороны?
Ну, она, во-первых, выдвигалась бы от группы европейских либералов и демократов, вот, потому что ее партия, партия реформ как раз считается такой либерально-демократической. И как бы, да, шли разговоры о том, что она вот являлась одним из кандидатов на выдвижение. Но я думаю, когда она сегодня узнала, что Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться, наверное, она просто поняла, что вряд ли случае даже ее выдвижения от либеральных демократов, что
будет бесполезно,
вряд ли она сможет перебороть Урсулу фон дер Ляйен, да, потому что, ну, конечно, по авторитету, по политическому весу это несравнимые фигуры, если мы говорим о европейском измерении. Вот. Поэтому, наверное, она вот решила не испытывать судьбу, ну, потому что любое поражение, ну, сами понимаете, может сказаться и на внутреннем рейтинге. Тут также там, в принципе, в Эстонии пока выборы не намечаются, они недавно были.
Но при этом скандалы разные, да, споры вокруг ее личности присутствуют. А, Николай Борисович, а в завершении беседы у нас минутка с вами буквально остается. А-а-а. Скажите, а какая репутация сегодня у Урсулы фон дер Ляйен? Не с позиции России я это спрашиваю, потому что понятно, какие у нас отношения, а именно внутри Европы. К ней как относятся?
Ну, вы знаете как, она такой тяжеловес, она представляет Германию, она очень опытный политик, она была несколько лет, занимала разные министерские посты в Германии, в последнее время была министром обороны. То есть это очень компетентный, очень знающий и очень такой серьезный политик. У нее уже отлажены связи с президентами и премьер-министрами других европейских стран. То есть к ней такое отношение. Ну, понятно, что, знаете, есть всегда критика. Как я уже сказал, там есть и левые, и правые, и центристы. Естественно, постоянно подвергается критике, что Еврокомиссия мало делает. Она должна делать значительно больше. Ну, в принципе, наверное, так оно и есть.
Такие всегда, может быть, будут, да, кто будет одобрять
абсолютно.
И кто будет критиковать.
Абсолютно. Нельзя сказать, что это идеальный кандидат, но, как я уже сказал, все-таки это, на мой взгляд, самый явный и самый главный кандидат на пост главы Еврокомиссии. Из этого нужно исходить.
Тогда выборы дождемся. 6-9 июня они состоятся. Спасибо за разъяснение. Доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин был с нами на связи. Напомню, что лидеры Евросоюза в 2019 году, собственно, избрали фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, главой Еврокомиссии. Идем дальше. Варшава предложила Евросоюзу отменить торговые преференции, которые были даны Украине после начала спецоперации. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала военного конфликта. Вот что он говорит. Во-первых, мы должны помнить, что в Польше протесты фермеров не угасают. Это первое. А второе, возможно, мы с вами становимся свидетелями процесса, когда все особые условия для Украины со стороны разных стран и по разным вопросам, сейчас они будут постепенно отменяться, и посмотрим, как Украина будет тогда действовать и в каком положении она окажется. Новость также прокомментировал Павел Тарусин, политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ.
Это страна, которая привыкла только получать, но не желает нести солидарную ответственность за общую политику Евросоюза. Проблема-то в том, что действительно Украина переполнила Польшу своим зерном, причем зерном не очень хорошего качества, включая даже техническое зерно, которое используется для сжигания и получения энергии. Понятно, что сами сельхозпроизводители Польши, которые утратили российский рынок, конечно, негодуют. Они требуют, чтобы польское правительство либо прекратило конкуренцию дешевого украинского зерна, псих зерном. А с другой стороны, они хотят и денег, да, то, чтобы им дотировали те суммы, которые выпадают из их доходов. Поэтому, естественно, Польша желает оставаться в составе Евросоюза, получать все преференции, но она не желает нести те тяготы, которые обуславливает общеевропейская политика в отношении Украины.
Хотят усидеть на двух стульях, мне кажется. Вот позиция Польши в данном вопросе. Разлад еще случился и в отношениях между Чехией и Словакией, причем тоже из-за Украины. Прага поддерживает Киев, а вот Братислава стремится к миру и говорит, что чехословацкие отношения, они очень важны, портить их не хотелось бы. Вот что там подчеркивают. Ранее чешский премьер сказал о том, что консультации Праги и Братиславы в ближайшие недели и месяцы не состоятся, вообще какие-либо встречи, переговоры, как раз-таки из за разногласий по внешней политике. Завершаем первую информационную получасовку, уходим на выпуск новостей и скоро вернемся.